Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Было время, когда из предместья я мечтал по-мальчишески в дым, что я буду богат и известен, и что всеми я буду любим. Сергей Есенин. О лирике мастера пейзажа, хулигана и дебошира, поэта, прозванного Крестьянским, мы побеседуем вместе со вторым секретарем посольства Российской Федерации в Кыргызстане Ксенией Скачковой. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
Ну, очень приятно. Вы знаете, Ксения, как мы с вами обсудили, большинство людей приходят все-таки с художественной литературой, а выбрать поэта, мне кажется, это сложнее, потому что, когда вы берете все-таки литературу, здесь проще отследить какой-то сюжет, красную нить, что же хотел сказать автор. А когда мы говорим о поэзии, это, наверное, сложнее.
Ну, возможно, вы правы, потому что, как минимум, в прозе есть первая глава, вторая глава, третья глава. У писателя шире, скажем так, контекст, в который можно вписать свои идеи там, и что-то прочее. А поэзия — это такой узкий достаточно момент, текст, в который нужно вложить, успеть. Если это, конечно, талантливая поэзия. Нужно понимать, что не все поэты талантливы, но я думаю, что сегодня мы с вами как раз будем говорить о одном из таких ярчайших представителей своего века.
Что там говорить? Его называют гением, и, если я не ошибаюсь, проводился опрос среди жителей Российской Федерации, и вот Есенина там знают очень много людей. То есть, в принципе, один из первых где-то даже догоняет, и что там говоришь, перегоняет Александра Сергеевича Пушкина.
Действительно, вы правы, абсолютно. Это какая-то такая всенародная любовь к этому поэту в России. И более того, тут как бы очень интересно, что поколенческого разрыва даже нет, потому что, в общем-то, даже самые маленькие так или иначе что-то уже могут выучить, уже что-то могут даже в детском саду рассказать из стихов, да. Ну и потом Золотой век — это Александр Сергеевич Пушкин, Серебряный век, в том числе и Сергей Есенин. Хотя понятно, что там плеяда была поэтов, и это, в общем, это такой интересный момент, как вообще формировался Сергей Есенин как творческая единица, и потом в конце жизни-то он себя вообще называл и не крестьянским поэтом, и не имаджинистом, вообще говорил, я сам себе поэт, и как бы не надо меня отождествлять ни с одной там из текущих литературных каких-то течений, которые были вот Серебряного века. Но, тем не менее, да, действительно, любовь огромная, и более того, в музей, вот где родился поэт, да, село Константиново, в Рязани, на берегу Оки, и в музее очень проходит очень много всегда мероприятий, посвященных вообще как бы и лирике, и творчеству, и театрализованные фестивали проходят. И действительно, в музей попасть проблема бывает иногда, особенно в сезон, когда отпуска и лето, и такая погода, ну, скажем так, апрель, с апреля по август-сентябрь. Вот мы общались с директором музея, она рассказывала, что, ну, просто надо записываться заранее, потому что приезжают просто группами организованными и люди всех поколений. И я вот была в этом музее, и я могу сказать, что, в общем, когда-нибудь будете, если вдруг в Рязанской области, в селе Константиново, мало ли, загляните. Ну, такое прям место притяжения того вот конкретно региона.
Когда вы рассказывали про музей, мне сразу вспомнился Сергей Донатович Довлатов, который в заповеднике читал Есенина на мотив Пушкина, и все поверили, что так и есть. Ну, потому что, наверное, уже на слуху, и что там уже, наверное, говорит, на цитаты даже разбирают Есенина.
Разбирают.
Он настолько народный, что ли, можно сказать, поэт. Я назвала его тонким лириком, мастером пейзажа, крестьянским поэтом, ну, в принципе, так учителя литературы его называют. А для вас он кто? Это человек, который описал, наверное, все прекрасы жизни, потому что он как-то вот умел так достучаться до сердца каждого. Он таким языком апеллировал, что, мне кажется, просто ранил в душу абсолютно любого читателя, даже те, кто не особо с поэзией на «ты».
Вы знаете, для меня Сергей Есенин — это такая, скажем так, очень яркая веха и примета эпохи, памятник эпохи, потому что мы понимаем, что он в своей поэзии замечательно, абсолютно почувствовал тот разлом, который произошел, в общем-то, ну, мы понимаем прекрасно, что, в общем-то, технологический прорыв, да, вот то, что вообще, в принципе, что спровоцировало Серебряный век, это переход с 19 на 20, ну, а потом уже история с там императорская, ну, скажем, империя, в общем, превратилась в другую немножко страну, и, конечно же, вот Есенин смог в своих стихах, ну, скажем так, максимально показать и тот уклад, да, и новый уклад, и при этом без такого конфликта. Ну, конечно же, с чувством такой безысходности, наверное, вот в конце, если смотреть его последние стихи, они такие очень, ну, скажем так, пессимистичные такие немножечко. Вот, но в целом, конечно, не знаю, для меня Есенин — это такая веха, и просто, условно говоря, если ты хочешь переместиться в прошлое, и, например, когда-нибудь там школьник к тебе подойдет, вот сын у меня подрастет, подойдет мама, вот хочу я в машину времени, вот куда мне переместиться, и как бы это лучше сделать? Вот я бы сказала ему, переместись-ка туда, и желательно поближе, там, где вот Есенин выступал, вот сядь в этот кабак и понаблюдай. И ты почувствуешь, вот чем жил народ, чем жили, в общем, ну и действительно, он описал, конечно, действительно, вот разрыв цивилизации, да, условно. И вот это интересно, вот лично мне. Ну и потом, конечно же, все-таки семейная история, да, мне кажется, поэзия, в принципе, прививается, если проза, она, возможно, все-таки как-то в школе учителя литературы.
Она понятнее, что-то
да,
говорить.
Она понятнее, а с прозой сложнее, потому что, ну, практика показывает, что на самом деле не очень любят, вот так уж прямо сказать, говорить о поэзии обычно. Ну, в целом, ну, как-то вот воспринимается сразу такая, как-то, может быть, обязаловка еще, надо выучить стихотворение, поэтому это как-то навевает грусть. Поэтому Сергей Есенин, да, это просто вот, это возможность перенестись в другую эпоху, ну, может быть, ну, опять же, каждый ищет свое у автора, да, то есть если нравится гармония, если нравится просто даже стиль, да, потому что мы понимаем, что в Серебряный век это много поэтов, и ритм разный, да, элементарно, просто ритм разный, Маяковского тоже много кто любит, наверное, но у него другой ритм, и Брюсов тоже, в общем-то, у него другой ритм. А вот эта гармоничная такая певучесть, это, конечно, у Сергея Есенина, если так вот именно песни, да, хотя, кстати, он даже и прозу писал, правда, проза, она у него мало такая малоизвестная и довольно такая тоже лиричная, на самом деле. Вот как-то так.
Сергей Есенин действительно жил на стыке двух эпох. Это, получается, до гражданской войны и после, разумеется. Для вас вы как-то себе разделяете творчество? Что-то превалирует одно над другим? Потому что все-таки, наверное, то, с чего он начинал, а начал он писать, если не врут историки, с 8 лет, и это действительно что-то яркое, светлое, воспоминания такие ребенка. Ну, хотя некоторые стихотворения сейчас бы, наверное, дети просто должны были уши закрыть, что он делал. Но позднее это действительно, как вы сказали, это печаль, это тоска, это грусть по утерянным каким-то возможностям. Вы для себя этого Есенина как-то разделяете?
Честно, не разделяю, потому что, ну, читая воспоминания современников, и ты понимаешь, что, в общем-то, Есенин был очень хороший, ну, если современным языком говорить, такой пиарщик.
О, да.
И он прекрасно понимал, как нужно работать с аудиторией, во всяком случае, когда он принял решение жить самостоятельно, и, в общем-то, не пошел он в этот Московский учительский институт, куда его прочили родители, как написал в дневнике, да, я буду жить самостоятельно теперь, как-то так он написал, оторвусь от родителей, и все. И он четко понимал свою аудиторию, он даже, как, в общем-то, говорят, он одевал специально, вот пока он был близок и с новокрестьянскими поэтами, так сказать, близок, он и одевал эти...
Рубаху,
и вот это все. И очень быстро, в общем-то, переоделся, когда понял, ну, переоделся в прямом смысле, он просто стал по-другому одеваться и выглядеть.
Ну, и в переносном тоже,
потому
можно
что он стал, ну, он увлекся там социал-демократическими идеями, еще чем-то, он стал немножко вот в другие входить вещи, ну, и потом взрослеть. Опять же, нужно понимать, что возраст — это много для поэта, тем более поэт — это кто? Это человек, ну, как актер, поэт, творческий человек, возможно, художник. Да, это люди с особым восприятием реальности, когда у них, в общем-то, в сутках, наверное, не 24 часа, а там, не знаю, 100, и если простой человек настолько чувствителен, да, то люди творческие, они действительно переживают намного, у них ярче восприятие реальности, и отсюда, конечно, поэтому я не могу его разделять, я считаю, что это как дерево, да, то есть одно кольцо, второе кольцо, третье кольцо, и дерево становится таким широким стволом, когда опыт, ну, скажем так, ограняет, да, талант, ну, а то, что действительно это большой талант, потому что это просто, ну, дано, должно быть, ну, структура мозга, условно. Ну, если так сейчас говорить немножко так естественно-научным языком, это не всем просто дано. Такая искра, действительно, искра Божья, да? Поэтому вот я лично не разделяю, но у меня есть просто вот любимые какие-то стихотворения у него. И они, в общем, довольно интересно перекликаются. То есть в рамках одного стихотворения у него там есть и про тоску, и по деревню, и про всё. Хотя, кстати, современники говорили, что он в свою Константиново очень редко ездил и вообще говорил, я буду там 10 дней, а приезжал через 3, потому что, в общем-то, говорил, я маюсь зеленой тоской. Это его вот воспоминания современников. Поэтому как бы тут тоже надо понимать. Но что нравится и что радует, это его жажда жизни. Вот чувствуется, что это был человек, который любил жизнь во всех ее проявлениях. Ну и, в общем, конечно, жил он.
Ой, на широкую ногу, об этом мы и поговорим. Я все-таки продолжу, наверное, ту аллегорию, которую вы себе позволили, что это такой срез дерева с кольцами. Но просто эти кольца сначала начинались, ну, представим, что это липа какая-то. И потом неожиданно появляется какая-то береза. И мне кажется, вот когда он еще и с Маяковским поменялся местами, это абсолютно как будто другое дерево туда приместили. Поэтому мне кажется, что творчество Есенина вот до событий революционных и после для меня это кардинально отличается. Несмотря на то, что слог угадывается, но какое-то общее настроение абсолютно дичайшее.
Общее настроение, конечно, настроение другое. Настроение другое, но это примерно как это, вырубили сад. Да, молюсь, осина может пригодиться. Ну, то есть это такой срез, да, то есть это и печаль по уходящему вообще складу жизни, укладу жизни, а потом вот этот модернизм, да, в литературе очень остро ощущали перемены и понимали, что другого мира уже быть не может, и нужно искать новое, и новые методы, да, просто в литературе там, да, но и взгляд на вещи, взгляд на мир, а потом все-таки идея превалировала, да, в тот момент, и это было совершенно потрясающий, такой вот духовный перелом, да, для вообще всего населения, но, конечно, люди творческие, для Сергея Есенина. Ну, конечно, они разные, действительно, я имею в виду его стихи там, но, на мой взгляд, в одном стихотворении у него там, перелив такой из одного в другое, ну, конечно, он пожил и, возможно, он писал же, да, он же писал про то, что кто-то и держится гордо на лодке с названием там «Жизнь», да, там, ну, кто-то выходит, я смог, да, там, в «Письме к женщине», я смог вот выдержать эти все, опять же, тут мы понимаем, что там дискуссионный опрос, насколько он смог, да, мы все знаем.
Тем более письмо так женщине было, насколько он был правдив, это вообще другой вопрос, любитель, конечно, женщин. Проложу, наверное, аналогию с фауной, если... Наверное, говорить о его художественном стиле. Ведь он начинал, он был знаком и с Блоком, и с Гончаровым. И отчасти, наверное, если следить за его творчеством, прям углубляться в это, об этом говорят профессионалы, что где-то он, скажем так, по-хорошему подворовывал у других людей. И где-то менялся. То есть он ассимилировался, в принципе, как любитель и почитатель природы, наверное, с теми, кто был вокруг него в клубе имаджинистов или с другими ребятами, с кем он общался. Но слышала такую критику сегодня в одной передаче, которая шла на телеканале, посвященном культуре, и там критики говорили о том, что своих-то идей никаких у Есенина нет. Я задумалась, а вот если сейчас нам попробовать подискутировать, он ведь что-то философское не пытается до читателя донести. Это все-таки эмоции, это какой-то кураж, это настроение все-таки. А вот философскую идею, которую он пытается донести для своих читателей, там действительно очень сложно вычленить.
Вы знаете, сложно спорить, потому что вопрос философии, он вообще комплексный, в том смысле, что тут, наверное, надо обратиться к тем критикам, которые так сказали, да, что они считают за, условно говоря, какого поэта они приводят как пример философии. Возможно, они, конечно, и скажут что-то, да, но, на мой взгляд, поэзия, в принципе, я не критик, опять же, литературный, я как человек просто читатель, да, со стороны,
который просто такие же слушают, наверняка.
Любит поэзию, и мне кажется, говорить о том, что нет своих идей, не знаю, идея, наверное, я не очень согласна вообще с тем, что поэт должен нести свою философию. Мне кажется, поэт как раз это интегрированный элемент в ту философскую там идейную систему. Это как вот, маяк, не знаю, да. То есть это тонко чувствующие люди тонкой настройки. Я не уверена, что люди тонкой настройки обязательно должны нести каждый свою философию, потому что, если честно, вы представьте себе, каждый творческий человек со своей философией, это же все, тогда можно просто вставать и выходить, и идти, в общем, в лес, в поле одному, потому что у каждого из нас своя схема сознания, у нас своя философия, у каждого, иначе, если мы не говорим о общепринятых идеях, да, там, философская идея давлела, то есть на тот момент мы понимаем прекрасно, что тот же модернизм родился там из корней, французский, из Франции, там была такая вот интересная, то есть экзистенциализм, он немножко переродился, породил там символизм, и потом это все немножко перетекло к нам, там, вот, я с вами согласна, что Есенин замечательно умел интегрироваться, и в общем, брал все самое лучшее, во всяком случае, что мог взять, он жил своей интересной, яркой жизнью. Мне кажется, здесь насчет того, что идеи какие-то, сложно сказать.
Просто если абстрагироваться, наверное, и поговорить, допустим, о художественных течениях, кубизм, сюрреализм и так далее, там есть какая-то своя идея, даже если послушать умных людей, которые расскажут, для чего Малевич рисовал вам, и где он это выставлял, и почему он поставил свою картину в углу, вот тогда уже становится немножечко понятнее. Вот Есенин, все-таки, как мы сказали, с вами интегрировался больше, в среду, которая его окружала, но сам, скажем так, не зародил никакого своего течения, хотя и было имаджинистом. Но, с другой стороны, это не главное.
Возможно, так. Я думаю, есть действительно там, да, люди, которые зарождают идеи. Вопрос в том, что очень часто идея живет потом без человека, или бывает такое, что эта идея не находит вообще никакого, широкого такого признания. Да, она есть. Вот если мы откроем учебник, вы правильно сказали, историю искусств, да, там вот будет дадаизм. Много кто знает, что такое дадаизм. А это искусство крика ужаса, а появилась какая-то реакция там на Первую мировую. Это вот разбитая чашка сфотографирована или там нарисованная, потому что вот в момент распада нам надо показать, что это страшно и так далее. Это все очень интересно, но широкая масса людей, в принципе, мы не говорим о литературных критиках, людей, профессионально владеющих этой темой, они, в общем, это не то, что хотят все, да, чем успех пиццы обеспечен. К сожалению, вот пицца захватила мир, что сделать? И вот Сергей Есенин Россию, во всяком случае, захватил, ну, потому что так, как он вплетал просто что-то про лапти, да, про старомодном ветхом шушуне, да, выходишь на дорогу, вот это просто про сердце, да, наверное. Возможно, он ничего не создал нового, но все новые и новые поколения открывают его и, во всяком случае, не закрывают сразу через два листа. Ну, у многих так, действительно. То есть многие как-то вот цепляются, им нравится, да, интересно. Хотя есть действительно много поэтов, которых причисляют как раз к таким вот, они такое особенное создали. Но не всегда что-то особенное, оно, в общем, это очень большое значение имеет в целом для развития литературы, культуры, искусства. Но, наверное, действительно, я с вами соглашусь, но мне кажется, это небольшая трагедия, потому что все-таки...
Есенину наверняка все равно даже. Ему все равно,
и мне кажется, он своего достиг. Если о нем говорят, даже сейчас уже прошло довольно много времени, даже по всем там меркам, все-таки мы уже говорим о таких событиях довольно далеких, уже век прошел, так-то уж.
Да, Есенин вечен, в принципе, и его гениальности трудно спорить, несмотря на то, что вычленить какую-то оригинальную жилку в нем сложно, но все-таки он откликается и резонирует почти в каждом читателе, даже в таком, как я, который, в принципе, с поэзией где-то на «вы». Это сложно мне дается, но Есенина я понимаю, потому что он прост. Для меня его гениальность как раз в простоте. Но я так понимаю, что вы с поэзией уже на «ты», скорее всего, а не на «вы». Для вас, я понимаю, что сложный вопрос, наверное, в чем гений можно как-то выделить? Вот в чем... Как вы думаете, тот секрет успеха? Может быть, это маркетинг, который стоял за его фигурой, вот это вот белая рубаха, красный кушак, а потом вот это пьянство, дебош, скандалы, интриги, расследования?
Я думаю, его гений в обнажении, скажем, сказать, души, да? То есть это что-то вот, это то, что остается на бумаге словами, да? Когда обнажаются самые такие... тонкие, потаенные чувства людей, но люди не талантливые, а писать это не могут, это очень сложно. Обычно, ну, актеров этому учат специально, да, почему, например, вот если говорить о кино и о театральном искусстве, да, театр это живое, потому что это вот ты видишь актера сейчас, он сейчас прожил эмоцию, он сейчас дернул этой губой, условно, да. А что такое кино? Это то, что переснимают с 5-го дубля, с 10-го, с 20-го, или там что-то еще. Поэтому... Вот, на мой взгляд, в поэзии, когда ты словом можешь, то есть у тебя инструмент не твое лицо, не твои как бы невербальные, да, вот, движения, да, актеру проще в этом смысле, или в танце, да, это проще. Даже, мне кажется, аудиовизуальный, вообще все аудиовизуальный спектр, да, он проще по тому, чтобы затронуть, да, потому что мы все люди, у нас есть определенные нотки, и на нас так можно так надавить хорошо, и мы так вот прям вот... А Есенин смог то же самое, но в слове. Потому что он владел словом, вот русским словом, вот именно русским словом, и владел виртуозно, на мой взгляд. То есть я бы сказала, что это гений-виртуоз русского слова, при этом из, как бы, не с части, вот, как бы сказать, литературоведческой, а с части именно духовной, душевной. Потому что, ну, понятно, что не кроме Сергея Есенина, так есть и у Блока проникновенное стихотворение, и очень у многих других. Но вот Есенин, он как-то выдерживал эту линию, на мой взгляд, интереснее, ярче. Но опять же, это такой субъективный момент. Я думаю, что если со мной посадить еще несколько спикеров, они бы сказали, да нет, что тут Есенин, так вот, вот тут вот есть еще и другие. И вообще кто-то бы сказал, Артюр Рембо, он вообще начал это, и, в общем, все остальные уже просто жалкие подражатели.
Ну, еще, наверное, очень приятно, что его стихи очень хорошо ложатся на песни. В принципе, когда их читаешь, их можно пропеть, мне кажется. Это,
да, музыкальность — это просто однозначно большой плюс, потому что вот в народ идет такая массовая культура, прихватывает, захватывает. Я, кстати, для меня иногда бывают большие удивления, когда я понимаю, что вот я сейчас вижу, слушаю современную песню, да, попса, да, кто-то современный артист поет, и я потом узнаю, что, оказывается, это Есенин, что-то я там не знала, но это Есенин. Его только перепевают, понятно, добавляют современную обработку, все. Но это классно и здорово. Ну, просто если бы у нас также еще обрабатывали других, то, может быть, мы бы знали и про других в том числе. Но вот Есенин как-то, видимо, интереснее всего ложится, да, просто.
Для восприятия, мне кажется, тоже проще, да. Поэтому я думаю, что да, кого-нибудь, да. Маяковского попробуй, да,
попробуй
кому-нибудь, сразу переключат радиоволну.
Прочитать сложно-то, вот экзамен в театральные лесенкой. Вузы. Mm-hmm. Это, в общем, интересно. Я просто когда присутствовала как-то раз на вступительных в Щепкинское театральное, я поняла, что как бы из нескольких... И так ребята совпали, что вот почему-то они вот в десятке очень много читали поэзию Серебряного века. Я так посмотрела, думаю, ну, надо же, какая сложная задача, потому что действительно даже, казалось бы, Маяковский... Ну, вот как-то не у всех получается. Ну, понятно, что это отдельный вид как бы искусства там, да, но тем не менее. Поэтому, да. Да, я поэзию люблю действительно. Ну, то есть не только Сергея Есенина,
я понимаю, да, это очень приятно, в принципе, что есть с кем поговорить, потому что люди обычно любят что-то. Вот несколько стихотворений с ними приходят, и о них и рассказывают. Ну, вы упомянули сына, которого вы мечтаете, если он будет владельцем машины времени, чтобы он приехал к нему. И упомянули также русский язык, которым Есенин очень хорошо апеллировал. И тут я не могу не затронуть тему, которая, мне кажется, достаточно важной вехой в его искусстве. Это матерные стихотворения. Я думаю, большинство из наших слушателей знают словосочетание с бандитами. Я читаю стихи проституткам и бандитам. Да. С бандитами жарю спирт. Да. Это знакомо абсолютно, наверное, каждому, кто даже в школьной программе прогуливал его уроки. Вот эта вот часть его искусства, она вот так же,
слушайте, я вам очень интересно. Спасибо за вопрос, замечательный вопрос. Я считаю, его надо чаще задавать в публичном пространстве, чтобы все люди наконец усвоили, что, в общем-то, есть исследование мозга человека, и оказывается, люди с высоким интеллектом, в общем-то, всегда используют идиоматические выражения. То есть это, наоборот, показатель высокого интеллекта, как удивительно. То есть вовремя сказать крепкое словцо на самом-то деле, это, в общем-то, не всегда показатель. Ах, он какой плохой. Ну, конечно, мы говорим о том, чтобы это было уместно, в общем, и так, знаете, как это сказать, лучше один раз... Эх, так, да? Как это, дубинушка, ухнем.
Когда мне сантехник чинил трубы, он действительно вот этими словами говорит, все понятно было. Вот одно слово, я поняла, в принципе, вот какой
это,
спектр
это
эмоций.
Это интеллект, понимаете? Буду знать. Я считаю, что, ну, а в целом, с другой стороны, это ведь тоже очень интересно, потому что есть там, да, какие-то рамки общественные, да, и не все готовы переступать их, не все готовы эпатировать. Это же тоже элемент эпатажа. И понятно, что, в общем-то, представляете, тогда была эпоха, условно, без интернета, скорость распространения информации была там, ну, конечно, она ушла от конного аллюра, но, тем не менее, она, в общем, была не такая высокая, да, хотя это был век технологических изменений и так далее. Но, в общем, он молодец. То есть, как человек, который продвигает свой бренд, да, Сергей Есенин молодец, он это сделал еще тогда, и вот сейчас до сих пор пользуется его плодами, и прекрасно вот даже эти стихи ложатся на популярную музыку, так что...
Ну, и у Пушкина, надо сказать, есть сказки, о которых, ну, сейчас даже стыдно говорить, это царе и его дочерях, которые потеряли самое ценное, что у них было, так что Александр Сергеевич тоже мог, в принципе, пошутить. Давайте, наверное, поговорим о каких-то центральных темах. Я понимаю, что это, наверное, отчасти похоже на сочинение и урок по литературе, но я думаю, возможно, школьникам, как раз, которые скоро должны выпуститься, пригодится как раз это.
Очень интересно.
Для себя, если вычленить, наверное, за что в основном
брался Есенин?
Я боюсь,
что я так давно закончила институт, в плане того, что я уже даже не представляю, что сейчас спрашивают современных школьников, учитывая повсеместную тестовую систему. Но, наверное, да, наверное, скорее всего, на уроках литературы сказали бы так, что у него есть крестьянский период, есть, значит, любовная лирика отдельно, и, значит, есть социал-демократический, ну, условно, такая политическая история, да, есть Москва-Кабацкая отдельно, обычно про нее как-то отдельно говорят, что вот она тоже была у него, это цикл произведений. Вот, ну, как бы, вот, наверное, центральные темы это дом, это ностальгия, это рефлексия по поводу, как это, картины, да, пейзажные картины, вот они проходят мимо твоих глаз, да, и ты вот этот пейзаж отражаешь, да, при этом с такой ноткой своего собственного мировоззрения. Ну и, конечно же, у него были там политические моменты, и потом у него же есть вещи, которые хотели даже поставить в театре, но, по-моему, там не состоялось. Ну, эти Пугачёв, да, или что-то он такое писал. Ну, в общем, историческое. У него есть такие исторические произведения. Он, кстати, вот когда он стал путешествовать по Европе, он ушел в такую, ну, все ждали, что он станет придворным поэтом, но он так и не стал. Вот, он ценил свою свободу. Я думаю, наверное, вот эта тема свободы, она, в общем, одна из основополагающих в том числе, если так рассматривать широко вообще Сергея Есенина как личность, он, в общем, был довольно свободный человек. И это туда ложится все как раз. И эти выражения, которые он использовал, и его личная жизнь, которая тоже говорит о том, что, ну, тяжело ему было вот в этих, как бы, общепринятых общественных рамках. Вообще, в этом смысле судьба поэта тяжела, конечно, потому что особенно в то время, да, ты, как сказать, идеологически, ты был узнаваем, ты был популярен, тебя печатали, конечно же, тебя хотели использовать как, ну, скажем так,
рупор.
Певца, угу. Да, певца нового времени и так далее, но он не пошел на это, и поэтому, собственно, есть там разные версии, да, было ли это самоубийство, не было ли, ну...
Ой, я хотела это на финал оставить,
ну,
как раз,
ну, мы пока
теории
не,
заговора.
Да, тогда оставим теории заговора, пока не будем, но, то есть, центральные темы, на мой взгляд, это вот... такие стандартные. Но я думаю, учебник литературы намного лучше расскажет, чем я, потому что там все-таки вкупе берут как-то через призму времени, там описывают все, то есть как-то так.
Вы все правильно сказали. Единственное, наверное, если бы с нами сейчас сидел учитель русского языка и литературы, он бы сказал «Родина», разумеется, «Родина».
Ну, «Родина» у меня в ностальгии как-то вот туда уходит.
Вместе.
Конечно,
ну, разумеется,
родина,
да. Самый интересный момент, что он описывает «Родину» как непосредственную женщину. Он признается ей в любви как живому человеку. Вот эта тема любви у него не только к женскому полу, но и как конкретной
женщине. А тема животных? Вы знаете, как он любил животных, это правда. Ну, то есть вот действительно, как это, воспевать каждую собачку, кошечку, которую он помнил там по детским воспоминаниям, он это будет делать, но как писали в нем современники, а вот в Москве пройдет и не заметит ни кошечку, ни собачку. Это его там не интересует. Но зато в его поэзии вот оно
меня
как бы так...
Меня знает каждая дворовая собака.
Ну, да, да. Знаете, как бы так.
Еще определенный момент, женщина, конечно, это большая глава в жизни Есенина, о том, что в его стихах не найдется никакой пошлости. Всегда это все такое возвышенное. Несмотря на то, что, я думаю, если бы его женщины были живы и сказали бы о том, как он к ним относился, возвышенных отношений, к сожалению, они, если верить историкам, не видели. Вот его стихотворения о любви, они вот трогают вас, или вы все-таки смотрите на них уже через призму тех знаний, которые дошли до нас?
Мне кажется, у него есть тоска в стихотворениях об идеальной любви, которой нет и которой он не постиг. Мне кажется, Сергей Есенин, хотя и говорят, что он там любил все-таки там, ну, Айседору Дункан все-таки любил, и, ну, современники
время,
так писали,
наверное,
что
да.
Какое-то время, да. Но я думаю, он был человеком поиска и постоянного изменения. Мне кажется, скорость его внутренних изменений, она не поспевала за окружающим антуражем. Люди, которые его окружали, даже близкие, даже те женщины, которые были, и друзья, они просто не понимали его просто как... Он ведь не понятым, в принципе-то, был поэтом, и из-за этого страдал. Из-за этого не ладились, кстати, его отношения с женщиной, потому что он был такой пессимистичный в отношениях, и женщины вытянуть его тоже как бы сложно было. Ну, во всяком случае, как писали о нем те самые девушки, которых он, кстати, с детьми их оставлял, ну, хотя бы это тут, что называется, молодец, хоть как-то. Хотя, конечно, лучше не уходить, да, из семьи, там, условно говоря. Но это очень сложно, потому что это человек неординарный, как минимум. И к нему, наверное, рамками нашего простого, обыденного, ну, в общем, восприятия, наверное, нельзя. Это как люди творчества, они там... Это очень хорошо, что он там не Конан Дойл и, возможно, все-таки ничего не курил. Ну да, пил в кабаках, мы это про него знаем. Ну, за кем не водилось. Вот.
Ну, так. Может быть, и не в таких объемах все-таки.
Мы надеемся, что все-таки да, потому что все в плане его наследия, да, сколько ему было, когда его не стало, но он, в общем, довольно был молодым человеком, он много написал. То есть он, в принципе, успел, как и Александр Сергеевич, он действительно много работал. То есть это факт. Другой вопрос, он даже специально ездил, да, у него были там поездки, я поеду и сделаю цикл. Он ездил, делал, и то есть он молодец в этом смысле. Это не такое хаотичное, как это меня сегодня муза посетила, завтра она у меня там... Он все-таки был человек такой, профессионал в своем там поэтическом деле, но это, конечно, очень тяжело. Мне кажется, эта сфера очень непростая, потому что стихи, писать стихи – это сложно. Ну, потому что я знаю много молодых поэтов и вообще сама пишу. Ну, то есть это как бы такие, знаете, вещи, это сложно. Это, а потом это не востребовано никогда. Ну, то есть это, в принципе, никогда не востребовано. Есенину повезло, что он
был
его
прям популярен
талант,
при жизни, да?
Да, его талант был востребован. Вот он попал на мироощущение. Вот он прям идеально вписался в это мироощущение, и он стал это мироощущение просто показывать, вот, да, как такие картинки из фильмов. Мне кажется, так это было.
Ну вот подстроился все-таки. Я, наверное, тоже своему подрастающему сыну скажу, вот он молодец, но ты не делай, как он все-таки. Наверное, где-то вот, где-то поаккуратнее. Продолжая, наверное, тему эпатажности, хочется затронуть, конечно, тоже большую важную главу в ее жизни. Это такое, как пьянство, когда он начал эпатировать, дебоширить, скандалить со всеми. И есть такое ощущение, ну, по крайней мере, среди русскоязычного мира, можно сказать, это, конечно, мое субъективное мнение, можете не согласиться, что вот такой немножечко флёр вот хулиганства. Ну, вот ты вот немножечко выпил, но ты и философствуешь, и можешь и, не знаю, с женщинами поболтать, повеселить их, и каждая собака тебя знает, что вот он как-то смотрит на себя, вот как на пьяницу, немножечко не осуждая себя, вот как весельчака такого. И это наводит меня на мысль, что, возможно, это мужской поэт больше. Потому что если бы женщина позволяла себе то, что позволял Есенин, наверное, это бы не одобрили в обществе ни в того времени, ни нынешнего. Но вот Есенин тогда пользовался, вот эпатируя всех, дебошире и скандали, популярностью. И мне кажется, в наше время вот этот образ до сих пор он остался. Такого веселого, пьяного шарма.
Ну, я согласна с вами. То, что он был знатным хулиганом, это факт. Ну, а женщины, в общем, в принципе, женская поэзия, она не настолько, наверное... Я не знаю, честно сказать, это дискуссионный вопрос. Есть просто любители женской поэзии, женской лирики, но я, честно сказать, не фанат. Просто потому, что мне, в принципе, женская поэзия не близка, потому что, к сожалению, как раз у женщин, на мой взгляд, субъективный абсолютно, у женщин есть такая вот история... Они очень часто центрированы на вот двух-трех темах, и все. Это переливание с пустого в порожнее, это бесконечное что-то там про любовь-кровь, вот это что-то там, чувства там улетели, испарились. Ну, очень много такого. Либо что-то уже современное, когда уже сейчас так модно графоманство и рифм, ненужное жеманство, концептуальной чепухой, поэтической трухой, пестрят издания. Тут появляется вопрос, литература или... Вот. Поэтому, понимаете? И... вот честно сказать, я очень следила в Москве, когда еще там училась, думаю, ну надо вот следить, смотреть современный, и вот там прям одна фамилия выпрыгивает, выскакивает, просто стреляет. И я понимаю, что я не могу это читать. Вот я открываю, я не могу читать. И это же очередная женская поэзия. И я понимаю, что ладно, все, значит, это вопрос ко мне. Либо у меня мозг такой, либо что-то. А вот мужскую прекрасно. Ну, во всяком случае, да. А хулиганы это, конечно же. Но это же мужчины, в конце концов. Надо уважать. Мы же их любим за то, что они хулиганят, правильно же?
Ну, смотря каких. Так или если иначе. Вот хулиганят талантливо, как Есенин, то, конечно, грех не любить. А если просто дебошир, который вот ругается...
Не-не-не, дебошир не надо.
И не в рифму еще и матом.
Не, ну я думаю, что это же не талантливые поэты, правильно? Это так, не профессионалы, скажем.
Небольшая ремарка насчет женской поэзии. Я каждый раз вспоминаю, я понимаю, что уже, наверное, не актуально. Соломонова, интернет-поэтесса, когда она гремела, я не знаю, в интернет-лентах
абсолютно
всех.
А, кстати, я на нее подписана, всех. Да. Я на нее подписана.
Я немножечко не поняла, если честно, почему вот так успешно эта поэтесса.
Я тоже не поняла, но я подписала, и я следила. Вот, но подписалась, как будто что все подписались, как за Верой Полосковой.
Ну, она еще, кстати, она мает, вот, если говорить.
Это были тренды. Вот, но все равно, как бы, мне кажется, женщины, это классно, это все здорово. Я вообще про фем вот эту повестку. Я считаю, что женщина должна реализовываться вообще во всех сферах. И замечательно, что она может водить теперь уже в Москве, уже может водить поезда в метро. Я вот считаю, что это прям замечательно. Но вот это вопрос личного какого-то вкуса. И я иногда не понимаю, о чем хотят сказать женщины, возможно, потому что, ну, просто вот не понимаю. А вот что-то понимаю. Но, опять же, это вопрос чисто такой субъективный. Поэтому, как бы, да, женская поэзия, так, это отдельная история. Хотя я сама вот женщина, я свою тоже не понимаю, потому что я
Я хотела сказать, мы сами-то себя не всегда понимаем, что мы хотим в данный момент. Поэтому
а потом, знаете, вот это же есть момент, что современники не могут оценить. Есть же какая-то такая история, что 50 лет должно пройти с момента, когда какое-то художественное там, произведение, любое в искусстве, там, в литературе, сможет быть оценено потомками только. Потому что современники не понимают, как из груды всего, в общем, вычленить возможно. Ну, наверное, вот те, кто глубоко в повестке, да, те, наверное, быстрее ориентируются и понимают, что а вот здесь вот бриллиант, и вот сейчас он вот этот будет бриллиант, и он будет светить еще там 100 лет.
Может быть, как музей, просто нужен какой-то контекст, рядом такая брошюра, которая будет объяснять, что же происходило как раз в тот момент написания тех или иных стихов.
Однозначно надо. Однозначно надо, потому что вот почему Есенин-то, видимо, заходил всем, потому что он очень понятным языком, понятные вещи, и это все гармонично, красиво, мелодично, созвучно, так по-русски.
Вот он как раз выбрал себе благодатную почву. Писать о природе, о любви к женщинам, о любви к родине. Это тема, которая как раз будет популярна абсолютно и после нас, и, я думаю, через несколько тысяч лет. Давайте, наверное, переместимся немножечко к жизни писателя. Я так понимаю, что наверняка большинство наших слушателей смотрели сериал с Сергеем Безруковым, которого он сыграл, ну, превосходно, но Сергей Безруков умеет это делать. Что отчасти... Ну, смотрели ли вы этот сериал? Это, наверное, первый
смотрела,
вопрос,
разумеется. Да, смотрела, но давно, он же давний сериал уже.
Да, понятно. И все-таки версия, которая была окончание Сергея Есенина, использована там, и как вы считаете, насколько она правдоподобна на самом деле? И что мы можем переместиться как раз к теории заговоров? Потому что большинство интернет-источников...
А в сериале, по-моему, как раз там про теорию заговора и было, да? Насколько я помню. Ну, вы знаете, честно сказать, когда я смотрела сериал, вообще, когда я была вот школьницей, да, и все, я была уверена, что это абсолютно точно так и было. То есть мне казалось, что действительно это вот политика, это вот нажали, дожали бедного человека, заставили, вынудили и так далее. Но я думаю, что, как бы сказать, не бывает черного и белого. Я думаю, что были предпосылки внутри самого уже характера, да, человека. То есть уже он жил сложную жизнь, он выгорал, он сгорал. Это видно, это по стихам видно уже под конец, да, то есть уже как бы вот, да...
Чувствовалось, да, вот это
слово
вот,
наверное, майя, да, оно же, по-моему, идет от какого-то бога, там, ведическая культура, мается, да, почему мается? Потому что от одной стены к другой вот дух вносится и не может. Вот он, мне кажется, маялся, как вот творческий человек. И, возможно, действительно было что-то такое, сложно судить, вообще надо копать на самом деле. Но я думаю, что если такая версия есть, и за нее есть какие-то подтверждающие моменты, наверное, уже кто-то открыл эти архивы, посмотрел и
нет, они еще не обнародованы. Но вот,
ну,
вот пишут,
если
что...
не обнародованы, тогда надо подождать, просто порыться в них и уже точно сказать. Но мне кажется, точно, я думаю, точно контекст давил на него, абсолютно контекст эпохи, потому что там невозможно было на тот момент оставаться, ну, скажем так, оставаться вне этой повестки, сказать, там, я вот поднимаю руки. Либо надо было уехать вообще и бросить, но он бы не смог. Он бы не пошел на это, потому что он действительно любил свою родину. Он действительно был поэтом, как это, поэт деревни, да? Ну, как бы он себя там не говорил в конце жизни, что я не поэт деревни, но, тем не менее, он бытописательством таким занимался серьезно, и за это его полюбили в том числе. Поэтому, как бы, я думаю, что, наверное, да, наверное, просто вот Так вот, ну, опять же, эпоха перемалывала многих людей талантливых, и потом тут надо понимать, что это вообще творческие люди, они всегда в жернова попадают одни из первых, просто потому что, ну, на них равняются, на них смотрят, от них ожидают.
О, да. Это такое давление, конечно.
И тяжело просто выдержать, да. И плюс, ну, и власть, понятно, то есть, с одной стороны, власть, с другой стороны, народ, с третьих, твоя внутренняя, вот, что ты там внутри думаешь, чувствуешь, вот как ты все это воспринимаешь. А потом, психотерапия, это не развитая история была. Она и не сейчас у нас в России не развита, но это то есть, в принципе-то, да? А ведь это довольно так непросто. Это духовные искания. Это сложная вещь.
Ну, он обращался к другой терапии, которая, к сожалению, ему не помогала или очень на короткий срок.
Просто неправильно ему надо было.
Не в той дозировке, наверное, использовал, к сожалению. Да, да, да. Вот помните, я вначале зачитала эпиграф о том, где он, абсолютно, кстати, не крестьянские мысли, о том, где он мечтает стать знаменитым, что он будет греметь и во Франции. Отчасти это сбылось. А вот к концу своей жизни он пишет следующее. «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым». То есть это вот действительно абсолютно разные чаши весов, как он начинал и думал, что его ждет. И в конце вот как раз я вижу, наверное, вот, ну, может быть, не суицидальные наклонности, но абсолютное разочарование, когда человек, как вы сказали, выгорел действительно. И это прямо ощущается в его поэзии как раз уже к концу жизни.
Это же, по-моему, это предсмертная его...
Я не скажу, там, это одни из последних.
По-моему, это да, по-моему, чуть ли не предсмертная записка, но... ну да, это вот одно из последних. «До свидания, друг мой, до свидания, милый друг, ты у меня в груди, предначертное расстояние обещает нам встречу впереди». Вот это предсмертная записка. Но смысл в том, что как раз вот тот эпик, который вы вот зачитали отрывок, мне кажется, здесь просто про смену возраста. И, кстати, у Есенина это не только в этом стихотворении, он очень четко переживал, он «не буду была молодым по весу и больше», да, то есть это как бы, условно говоря, это те кризисы, которые проходит любой человек в своей жизни, но просто он тонко чувствующая личность, и, конечно же, он об этом писал, потому что для него это был особый трагизм, потому что он понимал, что все теперь меняется вообще его жизнь, меняется восприятие его вовне, меняется он сам внутренне, я не буду больше молодым. Это глубинная для него, глубинная драма, что, да, действительно, молодость прошла, и потом дальше другая жизнь наступит. То есть я в этом не вижу депрессии, я вижу в этом хорошую, здравую рефлексию. Мне в этом смысле Есенин поэтому близок, потому что если бы каждый прочитал, просто бы прочитал, вот, ну, например, в начале, вот он хорошо описывал, что такое юность, ну, там валяются в стогах, там все отлично, и женщин мало ли там я там куражил и так далее. Это все. И это проходит каждый из нас. Вот в чем. Если бы каждый прочитал это и понимал бы, что ну не надо уходить в депрессию после 35, там, да, в кризис среднего возраста. Не надо. Вы почитайте, вы поймите, что оказывается не гробовой доской накрылась юность, блин, да, условно. А вы переходите на новый этап. И это очень, это дает, это в позитив идет, да. То есть, например, как раз вот я в этом не вижу такой вот прям вот
негативной нотки.
Не какой-то вот негатив. Возможно, он переживал, однозначно переживал, как любой мужчина, опять же, кризис среднего возраста, мужчина популярный, конечно же, а потом у него были мечты, которые не сбылись так, как он хотел. У него были мечты абсолютно четкие, когда он уезжал с Исидором Дюнканом в Америку, он действительно считал, что я сейчас буду рассказывать всем там им о том, какой прекрасный Советский Союз. Он, в общем-то, сначала эта идея, он же сам про себя писал, что я, типа, поначалу не особо понимал, но хаотично все поддерживал. То есть, как бы в своих там воспоминаниях он писал, в записках там кому-то. Но в Америку приехал, и это не сбылось. Потому что, опять же, ну, Дункан, да, она была сильная, она была независима, потом ее все знали, она была популярна, он влюбился в ее популярность. Однозначно. Вот. Но там были уже такие противоречия несовместимые. Да и возраст там разный, да, и все, и что-то еще. Ну, и потом его идея вот эта вот, что я выстрелю там, но она не нашла своей, как бы, вот... Я думаю, что это сильно по нему ударило, как человек творческий. Но это, знаете, как вот актеры, да, вот он сыграл в 50-е годы там какую-то роль, а потом сидит второй состав, третий состав, и ему все говорят, да, подождите. И вот так увядают актеры. Это судьба, ну, очень много таких примеров. Хотя замечательные, абсолютно талантливые личности. Поэтому, мне кажется, Сергей Есенин, он в этом... Он, конечно же, все это рефлексировал, конечно, понимал. И, конечно, раз уж все-таки он ушел из жизни, невыясненных обстоятельствах, наверное, действительно были вещи, с которыми он не смог совладать. Но я думаю, что, конечно, во многом здесь еще и окружение повлияло, так или иначе. Либо не доглядел, знаете, как бывает, не заметили, вот как бы не почувствовали, что вот вовремя надо как-то вот вывести, да, человека. Вот.
Если бы он хоть какой-нибудь женщине дал шанс, наверное, или потерпел бы немножечко, то, может быть, так был бы человек рядом, который бы сказал: «Сережа, опомни, договорились. Поехали, кажется, с тобой куда-нибудь.
Он женщин вообще не
отдыхать.
Воспринимал вот как бы вот
как партнеров, наверное.
Как обыденный человек. Да, вот мне кажется, он как-то вот он мне кажется, он себя сам по себе, вот своим даже творчеством отделял от другой массы, да, и, возможно, он действительно так про себя думал, что вот я как-то особенно вижу, я особенно чувствую, и вот все остальные плебс такой. Мне кажется, это тоже был такой момент. И поэтому, наверное, то есть тут еще какой-то вот сложный характер, просто сложный характер.
Современные психологи, кстати, разбирая образ Сергея Есенина, говорят, что это действительно, если бы они жили в то время, то обязательно помогли бы человеку, который выбирал всегда женщин старше себя. Понятно почему, потому что воспитала его все-таки бабушка, а он, наверное, где-то вот этот комплекс перенес дальше.
А я читала, что его там староверы какие-то даже воспитывали, дядюшки-староверы какие-то.
Дедушка с бабушкой были, конечно.
Ну, жесткие какие-то там они ему прививали.
Все проблемы из детства, конечно, говорят психологи.
Что его сажали на лошадь и просто били лошадь, и чтоб, мол, типа, выдержит в седле, не упадет, ну хорошо. Ну, как-то так.
Выжил хорошо. Кошмар, конечно.
Да, ну это кошмар. Но зато нормально, чего воспитали. Он поэтому, наверное, избежал оттуда.
Бедный Сергей, конечно. Это удивительно еще, что он 12 лет смог творить. Ну и, Ксения, наверное, напоследок, если можно что-нибудь продекламировать, наверное, из любимого, можно даже несколько, и можем даже пару слов, наверное, сказать, кто что видит в этом.
Ой, давайте. Сейчас я письмо к женщине не буду, я очень люблю письмо к женщине, но, во-первых, длинное для эфира, мне кажется, не очень подходит. Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый лук. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности, друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен. Но припомнилась девушка в белом, для которой был пес-почтальон. Не у каждого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, ей мой почерк был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала у Калины за желтым прудом. Я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот через годы знаменитым поэтом снова здесь, у родимых ворот, та собака давно околела. Но в ту же масть, что с отливом в синь слаем ливисто шалел, и меня встретил молодой ее сын, мать честная. Как же схоже. Снова выпала боль души, с этой болью я будто моложе, хоть опять записки пиши, рад я вспомнить песню былую. Ну не лай ты, не лай, не лай, хочешь, пес, я тебя поцелую за подаренный сердцу май. Поцелую, прижму тебя к телу и как друга веду тебя в дом, да. Мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом.
Какой подлец. А, Ксения, вы приняты в театральное?
Спасибо вам огромное, мне так приятно. Я боюсь, я по возрасту уже не пройду, понимаете? Там жесткий ценз.
Да вы что?
А и по росту, кстати, да, абсолютно, абсолютно четко, потому что в свое время, когда-то еще в 17 лет поступала, училась в одном университете, но мне надо было закрыть гештальт, и я решила в Щукинское театральное попробовать поступить. Я дошла даже до трех туров, и мне уже даже сказали, что я должна забирать там какой-то свой диплом и писать какое-то там сочинение, я подумала, что, ну, как бы журфак не бросают ради театра, но я поняла, что конечно, есть момент. Вот для всех зрителей, слушателей, если кто-то зрители, какие зрители? Слушатели. Если кто-то будет слушать из детей, ребят, молодых, которые думают еще о творческих специальностях, пожалуйста, будьте реалистами. Особенно девушки. 1.60 м, неважно даже ваша комплекция, вы можете, ну, я была тогда значительно стройнее, прямо скажем, но, тем не менее, 1.60 м – это не рост кино. ГИТИС – это только 1.70 м и выше.
Вот сейчас Аль Пачино слушает нас где-нибудь.
Обязательно. Нет, ну Аль Пачино – это другой вариант. Понимаете, мальчики идут по другой категории. Если вы талантливый парень, вас сразу возьмут, поэтому, ребята, ну, опять же, имейте в виду, зарплаты крайне невысоки в театрах России. Я вам серьезно говорю, потому что у меня очень много знакомых играют в театрах. Одни, вот два человека играют в «Сатириконе». Ну, потому что там одна девушка – кандидат мастера спорта, она по художественной гимнастике, ее забрал этот Райкин, потому что она, ну, гуттаперчивая девочка. А второй просто парень очень талантливый и тоже из Омска. То есть я из Омска, они из Омска. И как бы поступили, все. Но очень невысокие зарплаты. Они, конечно, выживают там кино и прочими там какими-то сериалами и так далее, но это очень сложная судьба. То есть если вы готовы с этим смириться и понять это, то есть даже в журналистике ты можешь хотя бы как-то, там есть там пиар, есть прикладные какие-то истории, там, да, кто-то вообще язык выучит, пойдет там дипломатом работать, например. Ну, как вариант. Поэтому тут просто я просто фанат еще и театра. Я подумала, я сначала на самом деле, когда вы приглашали, я думаю, надо, наверное, про театр поговорить, поэтому надо выбрать тот, кто писал у нас пьесы, какой-нибудь Островский. И я подумала, что потом, ну, думаю, нет, сложно с пьесами, вообще сложно, потому что их мало кто...
Ой, Чехова читать же крайне сложно, это же, конечно,
тяжело. И Чехов, и Островский, ну, Чехов еще более-менее, потому что все-таки там краткая форма, малая форма, да, когда это Бунин, Чехов, еще как-то, ну, все равно обсуждать сложно. Вообще, конечно же, просто я посольство России представляю, поэтому я выбрала русскую классику. Так бы, конечно, мы бы с вами разошлись и обсудили бы что-нибудь такое, серии с книжкой прийти и что-нибудь такое, этакое, будоражит современный ум. А вот, потому что классика русская, она будоражит души, струны души. Вот.
Ксения, разбили вы мечты, наверное, тех ребят. У нас, кстати, 18+, если вам чуточку меньше, то переключите, пожалуйста, радиоволну, и когда подрастете, послушайте этот подкаст снова. Но, тем не менее, несмотря на то, что вы, возможно, где-то сейчас раздумываете о зарплате, я напомню вам, что мы говорим о Сергее Есенине, который не пошел по той стезе, которую его заставляли, а все-таки гнул свою линию и стал гением, которого мы прямо сейчас обсуждаем. Вы продекламировали стих, кстати, это было сделано наизусть, великолепно, с мимикой, и очень так бодрит, я вам скажу. Если бы видела вас со сцены, бы, наверное, вы встала бы и зааплодировала.
Спасибо.
И вот здесь, в этом весь Есенин, знаете, вот вроде вот слушаешь и думаешь, какой же ты подлец, а ну как ты можешь, а? А все равно сделан талантливо. И вот, наверное, как раз это будет трогать еще многих читателей, несмотря на то, что понимаем, что где-то все-таки, наверное, червоточинка есть, но она такая заманчивая.
Ну такая заманчивая, вы абсолютно правы.
Ксения, спасибо вам большое за участие, за беседу. Я думаю, можем поговорить и про театр.
Спасибо вам большое, очень приятно. Спасибо.
Взаимно. В завершение подкаста напомню вам, что этот и предыдущие выпуски подкаста «Между строк» вы можете прослушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка». «Между строк».